жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Россия и Турция обсуждают поставки российского вооружения и совместную разработку некоторых образцов. Об этом сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев на международном авиасалоне Дубай Air Show 2021. Он отметил, что Москва может помочь Анкаре также в создании турецкого истребителя пятого поколения. Переговоры на эту тему ведутся. В свою очередь, как сообщил на Дубай Air Show 2021 журналистам гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО про С-400 пока не подписан. Подробнее поговорим о Дубай Air Show 2021 и о том, что там происходит и будет происходить, с руководителем аналитического центра Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели.
Александр Евгеньевич, вот совсем недавно турки сообщили о собственных разработках систем ПВО. Значит ли это, что, возможно, контракт на поставку второго полка С-400 так и не будет подписан? Или это не взаимосвязано, и им нужны, значит, системы ПВО здесь и сейчас, а разработки это на перспективу?
Мы должны понимать, что разработка систем такого уровня, как вот система от концерна «Алмаз-Анте» С-400, требует, ну, как минимум, десятилетия. Это при условии очень серьезного финансирования, концентрации военно-технических мозгов и вообще в целом при наличии политической воли на такие дорогостоящие неокры. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что турки решили догнать Россию либо хотя бы США в создании собственных систем ПВО-ПРО, и тем более вывести их на какой-то качественный уровень, приближенный, допустим, к нашим российским разработкам. Иное дело, допустим, что нам где-то в спину может дышать еще Китай по ПВО-ПРО технологиям и американцы, но турки все-таки это немножко не про них. Они сделали хороший задел в беспилотной авиации, в бронетехнике, в ряде других вооружениях, но системы ПВО-ПРО все-таки, если речь идет еще о системах среднего и дальнего действия, требуют разработку радаров, требуют разработки и ряда других элементов этой системы ПРО. Поэтому я сильно сомневаюсь, что они решили, что называется, пойти на опережение. Иное дело, что понятно, что туркам приходится постоянно испытывать давление Вашингтона, начиная с 2017 года, как они подписали первый контракт с Россией о поставках российских С-400, вот как раз первых двух дивизионов. Уже с тех пор они испытывают вот этот прессинг внешнеполитический. Опять же, надо напомнить, наверное, американцам, что турки в течение двух десятилетий просили у них системы ЗРК средней дальности, системы Патриот, да, и благополучно американцы им в этом отказывали, причем даже за деньги. А когда турки вышли на контракт с «Алмаз-Антеем», то, ну, с Россией, с Рособоронэкспортом по поставке вооружения российского производства, то тут же в Вашингтоне зашевелили, зачесались, стали предлагать туркам даже кредиты уже к 2019 году Трамп предлагал Эрдогану. Но Эрдоган, как человек восточный, видимо, тоже затаил некую, ну, не злобу, но некую обиду за счет того, сколько лет они просили оснастить страну НАТО, да, крупнейшая армия в Европе у турков. И вообще, в целом, как бы ближайший союзник в Черноморском пространстве у американцев все-таки турки, а потом уже там румыны, болгары, украинцы, грузины и т.д. и т.п. То есть, поэтому в данном случае, я думаю, то, что контракт, вторая часть контракта все-таки будет реализована, тем более, что пока на горизонте ни у американцев, ни у других партнеров по ВТС, у турков, вряд ли найдется система, которая может покрыть такой масштаб пространства и иметь такие ТТХ, как, допустим, С-400. Напомню, С-400 единственная пока в мире зенитно-ракетная система, способная перехватывать в том числе гиперзвуковые цели. Поэтому понятно, что турки здесь смотрят вперед, на опережение играют, потому что не сегодня, так через 5-6 лет на Ближнем Востоке появятся гиперзвуковые ракеты. Это надо еще разобраться, чего производится, но факт остается фактом. большинство мировых ОПК подошли к этому этапу создания. Соответственно, нужно сейчас думать о том, как перехватывать потенциальные гиперзвуковые цели. Пока на это может пойти только система С-400, потому что даже вот те же самые СМ-6, новые американские зенитные ракеты-перехватчики, они сверхзвуковые цели перехватывают. Но гиперзвуковые цели пока не способны.
А как же С-500, как же?
С-500 – это система, которая рассчитана на еще более высокий уровень работы. То есть это ракеты, способные нивелировать угрозы на низких орбитах космических военных спутников. И это новые ракеты, способные перехватывать гиперзвуковые блоки. Я имею в виду к тому, что С-400 – первая система, которая подошла к возможностям разгонять свои зенитные ракеты-перехватчики до гиперзвуковых скоростей, до больше 5-6 чисел Маха. Поэтому здесь конкурентов у них просто нет. А учитывая то, что ряд других систем, аналогов и комплексов, которые способны обеспечивать перехват аэродинамических и баллистических нестратегических целей, есть и у других государств на вооружении, то, в принципе, в этом плане как бы мы тут не лучшие. Как бы есть и другие аналоги. Но что касаемо целей, начиная от сверхзвука, ну, вообще средств воздушного поражения, начиная от сверхзвука и до гиперзвуковых скоростей, нет больше аналогов пока вот на мировых вооруженных рынках.
А по каким еще видам вооружения, помимо ПВО, мы можем сотрудничать с Турцией?
Ну вот глава, в принципе, федерального агентства сообщил, да, по разработке самолета 5-го поколения о возможности коллаборации в этой области. Опять же, мы напомню, когда вот Эрдоган не так давно приезжал и общался с Путиным, помните, на военных полях наших выставок, когда он смотрел Су-30, присматривался Су-35, то есть его интересуют наши флагманы военной авиации, то есть наши самолеты 4++, ну и, естественно, самолет Су-57, то есть самолет 5-го поколения, который пока, то есть пока поставки будут направлены, естественно, на российские военные, для российских вооруженных сил. Но то, что как бы у него большие экспортные перспективы, это и сейчас понятно. Но турки, как, собственно, и индусы, и китайцы, и другие наши такие крупные стратегические оборонные партнеры, они хотят не просто покупать, а потом через пролонгированный контракт обучать, обслуживать, чинить, ремонтировать. Они хотят сами производить на своей территории новейшие системы вооружения. То есть им от России скорее нужны технологии, а потом уже изделия. Поэтому, естественно, России выгоднее продавать готовые изделия, да, потом, опять же, обучать личный состав на своих базах, обслуживать, материальное обеспечение, ремонтное обеспечение и ряд других. Ведь контракты военные очень пролонгированы, они такие. Вы не можете просто продать вооружение и все. Вы их должны еще обслуживать, обучать личный состав. То есть там довольно толстая папка документов идет. Вот, по этому поводу. Поэтому я думаю, то, что вот как раз в создании новых летательных аппаратов, то есть боевой авиации, потому что, в принципе, в БПЛА они и сами неплохо разобрались, но пока вот самолетами 5-го поколения могут похвастаться всего лишь 3 государства на планете, это вот американцы, мы да китайцы, поэтому понятное дело, что к нам у них более большой интерес, тем более, что Россия традиционно это более недорогой военно-технический партнер, это более, что называется, порядочный партнер, потому что, в отличие от американцев, мы не разрываем заключенные договоренности. У нас с нашей стороны таких вообще фактов практически вы не найдете в историю нашего военно-технического сотрудничества. Поэтому в России это четкий партнер. Мы поставили, опять же, первую полку С-400 туркам. Я думаю, претензий они в этом вопросе не имеют.
Хорошо. Россия порядочный партнер. А что с Турцией? Турция страна НАТО, и еще периодически проводят они боевые операции в Сирии, где наши интересы пересекаются. Да, вот в чем выгода такого сотрудничества?
Абсолютно правы, но дело в том,
не рискуем ли мы?
Ну, во внешней политике вы всегда где-то, что называется, идете на соглашательные позиции, а где-то выигрываете, потому что вот эта глобальная шахматная игра, она же никогда не заканчивается. И сегодня турки члены НАТО, а через 2-3 года возможно, что вообще европейские страны альянса просто либо будут выходить из НАТО, либо будут просто протестовать, потому что там внешняя политика, которую ведет Вашингтон по созданию нового Тихоокеанского союза, по сути, вот даже недавние вот эти истории с французскими контрактами и прочие вещи, они все говорят о том, что европейское пространство для НАТО теряет актуальность. Но приобретает актуальность Азиатско-Тихоокеанский регион, туда перенаправляются как внешнеполитические, так конкретно военные мощи НАТО и, прежде всего, США, конечно, как хорды альянса. И в этом плане турки, я же еще раз говорю, сегодня они их прямые союзники, а завтра, возможно, они просто и не будут членами альянса. Потому что, опять же, турки, вот недавно турков отодвинули от производства F-35. Да, вот Турция более 800 деталей для этого истребителя американского производила на своей территории. Сейчас производственные мощности отключены, то есть танки вывезены, турки как бы вне коллаборации. Естественно, их это тоже обижает. Опять же, санкции, которые американцы в прошлом году наложили на турков из-за того, что они отказались расторгнуть контракт с Россией, опять же, сыграло не в пользу крепости, да, вот этих отношений по линии альянса. Поэтому я думаю, что правильно здесь Россия, что называется, с одной стороны и продает свое вооружение, и зарабатывает, с другой стороны ведет нормальный черноморский диалог с наиболее сильной державой, потому что вне зависимости от наших сирийских противоречий, есть еще масса других точек соприкосновения, где мы зарабатываем вместе. У нас вот очень глобальный туристический обмен, десятки тысяч россиян постоянно находятся на турецкой территории. Если мы будем, как бы, переведем наши отношения в полувоенные, они будут заложниками автоматически, понимаете, на той территории. Это большая геополитическая игра, и какой смысл ухудшать отношения? Наоборот, надо находить новые связи, потихоньку отрывая их от Вашингтона. Я думаю, что здесь, как бы, Россия играет правильную позицию.
Вот на этом авиасалоне в Дубае будут представлены истребители пятого поколения российские. Ну, Су-57 мы уже знаем, более-менее чекмейт пока на уровне прототипа. Кто потенциальные покупатели вот этих самолетов? Потому что сообщалось, что есть интерес даже вот к чекмейт, хотя он еще на этапе прототипа, и сколько вообще времени еще пройдет, пока он в серию попадет?
Ну, сами создатели говорили, там 4-5 лет, если не ошибаюсь, вот этот временной задел, да, на создание уже готового изделия, которое будет уже, собственно, на крыло встанет. А что касается вот этих потенциальных контрактов, большое внимание уделяют ближневосточные монархии, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, то есть ряд других нефтяных монархий, обладающие большими капиталами, и которые много лет находились в военно-техническом сотрудничестве с американцами, но сами реалии сегодняшнего дня показывают, что с американцами контракты сверхдорогие, сверхнапряженные в политическом плане, то есть вы от них потом не оторветесь. Они высосут из вас все деньги, то есть соскочить с этой военно-технической иглы американской очень сложно. Опять же, США потеряла те геополитические преимущества, которые она имела на ближневосточном азиатском пространстве. Уйдя с Афганистана, потихоньку уходя с Ирака, теряя какие-то вот эти чисто политические преимущества, люди, которые там проживают, и те монархи, которые обладают большими капиталами, естественно, смотрят на двух других гегемонов, это Россия и Китай, тем более, что Россия и Китай сейчас могут похвастаться производством всех абсолютно видов вооружений, то есть на собственной национальной базе. Поэтому, опять же, страны Латинской Америки уделяют очень большое внимание нашим вооружениям, тем более, что у них тоже все больше намечается некий раскол между Северной и Южной Америкой в плане военно-технических поставок. То есть там тоже очень много противоречий с американцами. Естественно, североафриканские страны. У нас очень серьезный партнер Египет, да, вот там, если не считая там китайцев, индусов, то есть есть еще там и Египет, есть еще другие страны африканского континента, которые покупали, покупают и будут покупать наше вооружение и уже заходят на приобретение действительно дорогих боевых машин, либо дорогих воздушных аппаратов, летательных аппаратов. Ну, естественно, государства именно Азиатско-Тихоокеанского региона, государства Юго-Восточной Азии. Ну, по сути, мы можем, кстати, на самом деле, мы практически не потеряли те военно-технические связи, которые у нас были в советское время. Практически они сейчас все восстановлены, и мы по этим же лекалам, по этим же, так сказать, наработанным рельсам продолжаем взаимодействовать вот с этими государствами. На самом деле у нас же ореол военных продаж очень высокий. Там, если не ошибаюсь, около 70-80 государств, которые в той или ином роде находятся в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Поэтому, я думаю, потенциал огромный. Его надо только расширять. Тем более, напомню, еще 12-13 лет назад мы были на 5-м месте по продаже вооружения. Сейчас мы находимся на 2-м месте на планете после американцев. Поэтому в этом плане у России все карты в руки, как говорится.
О беспилотниках еще в конце пару слов. Вот будет компания «Кронштадт» представлена на этом авиасалоне в Дубае. Система управления роем военных беспилотников. Это что-то новенькое? Это ноу-хау? Или это есть уже у других стран?
Ну, как ноу-хау? Но мы же понимаем то, что это и есть реалии сегодняшнего дня. Что система ПВО-ПРО будет взламываться сначала роями беспилотных аппаратов, потом туда полетят уже конкретные крылатые ракеты или боевая авиация. Поэтому те, кто предохранят свои объекты, прикрываемые от вот этих... Даже, возможно, кустарного производства беспилотников, когда происходит вот в Сирийской Арабской Республике, да, наши системы и комплексы постоянно с этим сталкиваются. Опять же, рой беспилотников сложнее для многих систем отразить, чем крупные летательные аппараты, потому что дорогостоящими ракетами пулять по, знаете, 100-долларовым там, из фанеры сделанным беспилотным аппаратом, это просто изматывает системы ПРО, вырабатывает ресурс противоракет, а дальше уже эту оборону прорывает наступательные или стратегические вообще вооружения, в зависимости от широты военного конфликта. Поэтому, на мой взгляд, то есть то, что мы демонстрируем новые разработки как для наступательных вот, беспилотных вооружений, так, допустим, мы же привозим туда, в Дубай, и свои изделия, допустим, тот же самый мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», который производится в Ижевске у нас, который единственный пока в мире комплекс, который позволяет тренировать расчеты на, так сказать, рой беспилотников. Ну и другие вот эти вот моменты, которые чисто зависят от вот реалий сегодняшнего дня.
Спасибо большое за комментарии. Александр Михайлов, руководитель аналитического центра Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи.